Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите голос Осипа Мандельштама.
Нет, мой зверь, мой плод умеет взглянуть в твои зрачки.
О московской выставке, посвященной поэту, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда лингвист Сергей Бернштейн записывал голоса своих современников-поэтов на валике фонографа, он, в общем-то, делал это не для истории, для науки. В 1919 году Бернштейн основал фонетическую лабораторию в Институте живого слова. Был такой институт в Петрограде. Предметом исследования ученого стало звучание поэтической речи, в частности, ее отличие от бытового языка. Как бы то ни было, благодаря уникальной фонетике Бернштейна мы сегодня можем слышать, как читают свои стихи многие признанные теперь классиками авторы, в их числе Осип Мандельштам. Его голос – одно из самых сильных впечатлений от открывшейся в Государственном литературном музее выставки «Улица Мандельштама. Осип и Надежда». По словам главного хранителя музея Дарьи Кавериной, с недавних пор эти записи стали более разборчивыми.
Записи Мандельштама известны и известны давно, ну, наверное, с 60-х годов, когда Лев Алексеевич Шилов перевел звук с фоноваликов в записи, но эти записи вновь отреставрированы. То есть это некое новое звучание голоса Мандельштама, которое мы здесь и представляем. Записи известны, но звучание новое. Они отреставрированы по просьбе нашего музея. Мы работали с профессиональными реставраторами звука. На этой экспозиции представлено 5 вновь отреставрированных записей. Когда Сергей Игнатьевич Бернштейн записывал Осипа Эмильевича в 20-е годы, то он записывал на фонограф, на фоновалик. И когда этот звук снимался, во-первых, фоновалики были уже достаточно зрелого возраста. А во-вторых, съемка звука была достаточно несовершенна. Лев Алексеевич пользовался для снятия звука головкой от шариковой ручки. Это был контактный способ снятия звука, и он просто включал на фонографе фоновалик и вот этой ручкой или иглой снимал этот звук. Поэтому были помехи, были сбивки всякие в речи. И вот это вот все, это сейчас отреставрировано, это сейчас просто по-другому звучит.
И каким образом это звучит у вас на выставке?
У нас на выставке голос Мандельштама тщательно запрятан так, чтобы посетитель с первого раза не мог его найти. Он звучит в телефоне. Там закольцованы все 5 записей, и там звучит голос Осипа Эмильевича. Во всех остальных наших мультимедиа, во всем звучат не голосы Осипа Эмильевича, звучат голоса актеров и актрис.
То есть я вас правильно поняла, что посетитель должен подойти к телефонному аппарату,
снять трубку и услышать голос Осипа Эмильевича, который поговорит с ним из старого телефонного аппарата. Это сделано специально. Они случайно, мы не случайно не стали давать голос Осипа Эмильевича в мультимедиа, в роликах и во всем. Мы считали, что вообще общение с таким поэтом – это дело достаточно интимное. Снял трубку, послушал, что тебе хочется сказать, Осип Эмильевич, пошел дальше.
И все эти записи – это исключительно стихи?
Да, исключительно стихи. Мы надеемся, что когда человек посетит эту экспозицию, когда он выйдет с нее, ему хотя бы захочется взять книжку и прочитать стихи Осипа Эмильевича.
И вот как выглядит запись стихотворения «Сегодня ночью не солгу» до реставрации.
Сегодня ночью не солгу, с тобой оставящим снегу, я зол чужого полустанка.
А это новый вариант.
Сегодня ночью не солгу, с тобой оставящим снегу, я зол чужого полустанка. Гляжу изба, пошел сердцы, чай с солью пили чернецы, и с ними балует цыганка. Изголовья вновь и вновь цыганка скидывает бровь, и разговор ее был жалоб. Она сидела до зари и говорила подари, хоть хай, хоть сто, хоть по уставам. Того, что было, не вернешь. Любовь пол, салон и нож. И вместо хлеба ешь брюхаты. Хотели петь и не смогли. Хотели пать, другой пошли. Через окно на двор Горбаты. И вот проходит полчаса, и гарнцы черного овца снуют по хрусты вояконе, кривят ворота на заре и запрягают на дворе, и блеют медленно ладонь. Толчевый сумрак поредел, водою разведенный мел, хоть даром утро предлагает, и сквозь прозрачное ледно молочный день глядит в окно, и золотушный грань мелькает.
Много лет спустя после гибели поэта Надежде Мандельштам довелось услышать записи голоса мужа, и она была разочарована. Это была уже тень живой речи. Даже теперь, после цифровой реставрации, приходится напрягаться, чтобы сквозь шипение и треск разобрать слова. И все же улавливается и интонация, и ритм, и тембр голоса, то есть авторская манера чтения, где выделены, произнесены нараспев даже не отдельные слова, а фонемы, для прочего в помощь печатный текст. И вот фрагмент еще одного стихотворения «Век мой, зверь мой».
Век мой, зверь мой, кто сумеет взглянуть в твои зрачки, твоею кровью склеить уставить и позвонки. Твой строительница хлещет горлом земных вещей, за небесник лишь трепещет на пороге новости.
По воспоминаниям друзей Мандельштамов, у этой супружеской пары всегда была безбытная жизнь, даже в относительно благополучные годы. Но уж аресты и ссылки тем более не способствовали тому, чтобы впоследствии отложился солидный мемориальный комплекс. Потому на выставке больше книг, рукописей и фотографий, нежели бытовых вещей. Все это окутано и пронизано средствами мультимедиа, анимацией, видео, аудио. Плотная, спрессованная в содержательном отношении экспозиция разместилась в трех небольших комнатах, соединенных узким коридором. Выставкой улицы Мандельштама «Осип и Надежда» открылось новое подразделение Гослитмузея – Музей истории и литературы XX века, разместившийся в здании на Зубовском бульваре. Новые помещения музей только начинает осваивать. Экспозиция создавалась в партнерстве с Мандельштамовским обществом. «Мы вместе все придумывали», – говорит председатель этого общества Павел Нерлер.
Мы партнеры, самые нормальные, равноправные партнеры. Мы вместе продумывали концепцию, обсуждали ее, пропускали через научно-методический совет музея. Здесь и наши экспонаты, и многие книги наши, или нашего общества, или мои лично. Так что это вот наш перекресток.
И когда вы придумывали эту концепцию, от чего вы отталкивались? Вы хотели сделать эту выставку нетрадиционной, насколько я понимаю, насколько я уже успела здесь что-то посмотреть?
Ну, конечно, а у нас и выбора другого не было, потому что никаких предметов-то нет, артефактов аутентичных. Буквально известно 3-4 вещиц, которые причастны к мандельштамовской жизни, они в музее Пушкинского дома есть, книжные шкафы, стол, пара кресел есть, музей Ахматовой. Здесь у нас ничего нету. Ну, не исключено, что один объект появится, но...
Какой?
Не знаю, пока подождем. Что же я буду говорить? Но, в принципе, мы поэтому не исходили из того, что у нас будет возможность показывать портсигар Мандельштама, какой-нибудь котелок Надежды Яковлевны или еще что-нибудь, да, кастрюлю, в которой стихи она прятала, или пододеяльник, в котором тоже были стихи. Этого у нас ничего такого не было.
Ну, вот. Так и во что вылилось это концепция?
Это вот то, что мы должны, скованные также теснотой, которую вы здесь сами видите, придумывать какие-то другие музеифицирующие ходы. И мы их придумывали, вот и эта композиция, и это, наоборот, очень традиционное оформление этой комнаты с возможностью менять экспозицию периодически. Это вот все зашло в эту идею, концепцию этого музея. Для нас важно, что это музей, что это не выставка, которая повисит, и потом ее уберут. А это было здесь всегда. И это является частью концепции самого Литмузея по музеификации истории русской литературы. Вот видите, здесь написано Булгаков, там написано Платонов. Это такая будет коммуналка. И она будет дальше по дому идти. У музея есть свои планы, кого еще сюда пускать. Ну, нормально.
То есть для каждого писателя соответствующего периода, которому mm-hmm. посвящен этот музей, будет свое постоянное пространство.
Да, да, да. Потому что в музее, например, есть определенные коллекции. В случае Мандельштама коллекция исчерпывается вот автографами, которые вы видите в первой комнате. По Булгакову и по Платонову есть какие-то предметы. Поэтому они и свои материалы открывают публике, и в то же время вот обживают это пространство. Вот можно все это назвать коммуналкой русской литературы. И причем нет установки на то, чтобы только звезды первой величины здесь были. Здесь будет, например, Бонч Бруевич, я знаю, будет Вертинский. Другие калибры, да, и другие окраски. Невозможно, чтобы это все дышало. Но есть много всяких таких ноу-хау. Где вы еще видели музей писателя и его жены? Тоже впервые. У него была миссия, да, спасти стихи, спасти архив.
Впервые ненадолго заговор молчания по поводу творчества, да что там творчество, даже имени Мандельштама, был прерван в период оттепели. До издания книг было еще далеко. Публикации отдельных стихов, сообщает Павел Нерлер, возникли в периодике.
В 60-е годы было несколько таких публикаций в «Подъеме» в Воронежском, даже в смешных таких комсомольских газетах в Архангельске и в Одессе. А в Москве была только в «Дне поэзии» в 62-м году и в журнале «Москва» вместе с Николаем Чуковским, там воспоминания Николая Чуковского и несколько стихотворений. Москва как-то была более боязлива в то время. А вот это вот интересная вещь в этом контексте. Это публикация стихов Мандельштама в алматинском журнале «Простор». Эту публикацию готовил Оренбург. Там есть его предисловие. Но Оренбург вообще значимый в этом смысле. Его воспоминания были тоже очень важным этапом для исполнения миссии Надежды Яковлевны. И эти воспоминания «Люди года жизни» сыграли колоссальную роль. Они, собственно, сделали Мандельштама, подтянули его, как сейчас говорят, легализовали. А вот это вот, это правка Надежды Яковлевны в журнале «Простор». Но это ее почерк.
И что это за правки?
Ну, что-то она поправила, потому что это все в самоздатовские какие-то бродячие списки ходили. А она считала себя носителем правильного текста. Вот здесь она сочла необходимым предложить эту правку. Ясно, это же уже вышедший на журнал, то есть в журнале она вышла неправильно с ее точки зрения.
Она все уже... держала в памяти.
Она все держала в памяти. Память у любого человека не безошибочна. У нее в памяти сохранились в том числе и какие-то дефекты текстологические, потом с этим разбирались. Это отдельная история. Какие-то вещи она хранила в памяти не без аберрации. Есть простое русское слово «аберрация». Она была им тоже открыта.
Но только не в этом случае. Сейчас стихотворение «Полюбил я лес прекрасный» публикуют именно в том варианте, на котором настаивала Надежда Мандельштам. Порой даже одна буква радикально меняет смысл. Журнал был напечатан. На углах читают книги с самоваром палачи. Вдова поэта зачеркивает «а» и исправляет ее на «я». Не на углах, а на углях. И возникает зловещий образ. Это не только самовар, скипевший на углях, но также книги, прочтенные, то есть сожженные на углях палачами. Стихотворение написано в 1932 году, а в 30-е годы Мандельштама не печатали, и он воспринимал это очень болезненно. В 1973 году в серии «Библиотека поэта» вышел первый после 1928 года сборник стихов Мандельштама «Лакуна в 45 лет». Это знаменитый томик с одиозным предисловием Александра Дымшица. Там о трагической судьбе Мандельштама не было ни слова, зато хватало перлов, выдержанных в духе марксизма-ленинизма. Близкие и причастные возмущались. Обычному рядовому читателю на предисловие было наплевать. Главное – стихи. Книга мгновенно стала дефицитной. Большая часть тиража ушла в валютный магазин «Березка». Так вот, в музее под стеклом размещены рядом друг с другом две такие книжки в темно-синем переплете. С виду они совершенно одинаковые. Но одна напечатана в государственной советской типографии, а другая – пиратская. Павел Нерлер называет ее фальшаком.
Вот вы, наверное, думаете, что это просто привычный Мандельштам, библиотека поэта. Да, это Мандельштам, но это фальшак. И тут то же самое, что было, один к одному. Это был такой флеган, издатель, который под видом международной книги продавал в своем магазине, он из Лондона. Вот такой был флеган. Он все время судился, он Солженицына так. Ну, все с ним судились, понятно. Но он все равно вот был, вот как-то в этом был у него драйв такой. Он продавал на Западе. Ну, его только деньги интересовали. Его совершенно не интересовала ни политика, ничего. Там стихи, боже упаси. Более того, он шантажировал международную книгу, он требовал от них разрешения, чтобы это было легализовать это, а он там что-то такое им навстречу в чем-то пойдет. Вот такой был авантюрист. За каждую книжку можно нырнуть, и у каждой книжки своя история. Мы можем про каждую вещь поговорить и нырнуть в нее в каждый раз. А вот смотрите, вот это вот интересная вещь. Книга поэта начала 20 века, это когда книга в 64-65 году застопорилась в библиотеке поэта, то она готовилась все-таки 17 или 18 лет. Не то, что она готовилась столько времени, а то, что она между тем, когда начала выходить и вышла, прошло столько времени. В 65-м был кризис у этого издания. И главный редактор библиотеки поэта Владимир Орлов, он решил на Кривой Козе это объехать и сделать... выпустить такую антологию, где было бы немножко Мандельштама. Да? Тут есть, кстати, и Ходосевич. Совершенно тогда еще гораздо более запретная фигура, чем Мандельштам. А эта книга не вышла, но она была приготовлена им. Но вот она была как альтернативой, чтобы как-то это заполнить.
Она не вышла, а это что?
Это, если угодно, такой не вышедший сигнальный экземпляр. И тут вокруг всякий сам издат, в котором Мандельштам был одним из королей. Да, он одним из самых популярных был в самиздате авторов.
С точки зрения советского режима, самиздат был страшной крамолой. Даже в относительно вегетарианские времена застоя держать у себя, тем более передавать в другие руки неподцензурную литературу, было чревато большими неприятностями. Красноречивым напоминанием об этом служит машинописный том стихов, облеченный в заурядную обложку, позаимствованную у другой книжки «Основы электротехники». Такой способ конспирации не был единичным. Вспоминает Софья Богатырева, племянница Сергея Бернштейна, того самого лингвиста, который осуществил записи на фонограф.
Дядюшка выслушал мою просьбу, раскрыл стремянку и полез на самый верх своей библиотеки, достал книжку, на которой было написано «Иосиф Виссарионович Сталин». И я в обалдении на это посмотрела, еще запомнила, что это был политиздат внизу. И тогда она откинула обложку картонную, и внутри лежали стихи Мандельштама, вот аккуратно переписанные этим профессорским почерком. И я их у него переписала.
Как уже было сказано, от поэта осталось ничтожно мало вещей. И все же в музее экспонируются два предмета, которые, хоть и не принадлежали лично Мандельштамам, однако имеют к ним непосредственное отношение. Первая реликвия – это небольшой диванчик, кушетка из дома Виктора Шкловского. Когда закончилась воронежская ссылка, Осип и Надежда Мандельштамы поселились в городе Калинине. Москва была для них под запретом. В Москву приезжали ненадолго и нелегально. Она отправлялась ночевать к родственникам, он к своему другу Шкловскому. Так что диванчик, на котором спал Мандельштам, свидетельство его бездомности, а еще преданности близких, отваживавшихся предоставлять кров опальному поэту. Чтобы понять, как и чем они рисковали, надо помнить, что происходило это в 1937 и 1938 годах. Второй подлинный артефакт – это письменный стол, в левом нижнем ящике которого в течение 11 лет сберегался архив Мандельштама. Это стол из квартиры младшего брата Сергея Бернштейна, писателя Игнатия Бернштейна, более известного по псевдониму Александр Ивич. В 2016 году режиссер Елена Якович сняла документальный фильм «Тайна архива Мандельштама». По сути, это 40-минутный монолог дочери Игнатия Бернштейна Софьи Богатыревой. В Музее истории и литературы 20 века фильм демонстрируется нон-стопом, как раз в той комнате, где стоит письменный стол. Приведем небольшой отрывок. Софья Богатырева рассказывает, почему Надежда Мандельштам была вынуждена передавать архив в другие, хоть и надежные руки, а не хранила его у себя.
В конце войны ей удалось в Ташкенте, где она была в эвакуации, собрать у себя почти все рукописи и тексты Мандельштама. Потому что, ну, тогда Сталин был занят борьбой с Гитлером и временно не воевал со своим народом. Там она жила вместе с Ахматовой. И стали происходить странные вещи. Они приходили домой и видели в пепельнице окурок папиросы с грубой яркой помадой. Вот кто-то пришел, кто-то выкурил папиросу. Ну, хорошо, приходит слежка, они что-то там смотрят, они хотят показать, что они были. И другие знаки того, что ими заинтересовались органы. И когда Надежда Яковлевна и Анна Андреевна обнаружили вот эти демонстративные следы слежки, не обысков, а просто посещений из хибары, то Надежда Яковлевна не рискнула держать рукописи Мандельштама. А она еще не могла уехать из эвакуации. Тогда это было очень сложно. Надо было получить пропуск для возвращения в Москву. Анна Андреевна собиралась вернуться. У нее были все нужные бумаги. И 15 мая 44 года Анна Андреевна покинула Ташкент. И с ней Надежда Мандельштам отправила большую часть архива. Таким образом, архив переместился в Москву. И когда у нее оказалась папка, которую ей принесла Эмма Герштейн, Надежда Яковлевна была в полной растерянности, потому что она не решилась тащить с собой поездом и опять в тот же Ташкент, где уже как будто за ней началась слежка. Как она пишет, я крепко выругалась и побежала к Сергею Игнатьевичу Бернштейну, благо он жил близко. Он выслушал меня и молча взял папку. Вот эта папка очень скоро оказалась в нашем доме. Она лежала в ящике письменного стола моего отца. Открывать ее не полагалось, и это я иногда делала в нарушение правил. Там лежал архив Мандельштама, очень значительная часть архива Мандельштама. Может быть, тут нет сравнения, тут нет иерархии, что более важно, что менее важно. Но там лежали неопубликованные стихи Осипа Мандельштама. Конечно, для Надежды Мандельштам дом Сергея Бернштейна был тем надежным, куда можно было отдать на хранение заветную папку. И, как она говорит, эти стихи пролежали 11 самых опасных лет советского режима у него и у его брата Сани Ильича. И когда архив Мандельштама от Сергея Бернштейна переселился в наш дом, к моему отцу, первое, что надо было сделать, это чтобы не дотрагиваться до бесценных автографов. Там было 58 автографов. Там было несколько листов прижизненной машинописи. Все, что потом вошло в новые стихи, московские стихи, воронежские. Отец начал с того, что они должны быть перепечатаны. У Мандельштама уже не было машинки. У Сергея Игнатьевича тоже не было пишущей машинки. А у нас была пишущая машинка марки «Москва», которую моя мама взяла в эвакуацию в Чистополь. И на этой машинке в 1942 году она перепечатала Борису Леонидовичу Пастернаку первый вариант перевода «Ромео и Джульетты». Послевоенные годы на этой машинке моя мама должна была опять печатать неопубликованные стихи Осипа Мандельштама. Архив представлял собою папку. Надежда Мандельштам называет их по-разному. Иногда говорит «горстка стихов» или «кучка стихов». Это для того, чтобы подчеркнуть их невесомость, я так понимаю, их хрупкость, уязвимость. У нее существует чемодан с рукописями, но там, по-видимому, было гораздо больше. Были так называемые альбомы, была проза. И вот как раз, когда она описывает путешествие архива из Ташкента в сумке Анны Ахматовой, она всегда говорит «папка». Папку я прекрасно помню. Это серая папка, большая, и у нее были завязки с трех сторон. Это была серая, блеклого, мышиного, невыразительного, скучного цвета. От нее несло скукой, и она была толстая. Когда никого нет дома, я доставала карту полушарий, и у нее была глянцевая, великолепная изнанка. И я это вот раскладывала и смотрела, читала поздние стихи Мандельштама. Факт хранения стихов Мандельштама. Это было примерно то же самое, что хранить с точки зрения власть придержащих и органов сыска. Это все равно, что хранить книги Троцкого в то время. Это та крамола, за которую хозяина убивают, остальных отправляют в лагеря. Ну, как возможно было спрятать в московской квартире? Ни подвала, ни чердака, ничего нет. Но просто вот как-то старались это в надежде, что среди других бумаг это не будет увидено, если придут с обыском.
О том, где теперь находится хранившаяся у Бернштейнов папка, рассказывает Павел Нерлер.
Архив Мандельштама, большая его часть в Принстоне. То есть французский дипломат Он был дипломатом, культур-атташе, как водится. И его жена в 1974 году, это была воля Надежды Яковлевны, вывезла весь архив, там он не очень большой, маленький чемоданчик, дипломатическим каналом вывез во Францию, в Париж, и передал это Струве. Он 2 года был у Никиты Алексеевича Струве. А потом она решила, что Париж это слишком близко к Москве. Тогда были всякие страсти-мордасти. Тогда казалось, что, возможно, конвенциональная война, и что в Париж возьмут русские танки. Ну, так, по крайней мере, некоторые думали. В том числе Надежда Яковлевна это не исключала. И она решила, что в Америке будет надежнее, и она через Кларенса Брауна, ее друга-переводчика Мандельштама, тот был профессором Принстонского университета, и он прислал своего представителя, своего ученика, который был одновременно юристом. Поэтому Струве попытался побарахтаться, сказать, как-то повозражать, что не надо, там то все. Он приготовил какую-то книгу, так называемый 4-й том, но отдал, как миленький. Не мог не отдать, репутация вещь серьезная. И это все попало в Фаерстонскую библиотеку Принстонского университета, и лет 20 вообще почти без движения тоже лежало. Потому что на фоне архива Селлинджера или еще кого-то, это был номер 89 в их листе. А потом они все, что нужно, сделали. Они его отсканировали, они его вывесили. Все, пожалуйста. Там много ошибок в описании, но это предмет нашего потенциального с ними сотрудничества. Архив Мандельштама вот, 1012 страниц. Вот все, что от него осталось. Это очень мало. Это очень мало. И половина из него, примерно 6-7 тысяч, это лежит в Принстоне. Остальное лежит где угодно, причем большая часть в России, в разных архивах. И у нас же на сайте значительная часть этого уже выложена. Оцифровано больше, чем выложено. Выложено, потом плюс что-то оцифрованное и невыложенное, и что-то неоцифрованное. 3 или 4 архива осталось неоцифрованными. То есть вот это остальная часть. Но еще по мелочам есть во Франции, в Германии. Материалы, когда он учился в Сорбонне и в Гейдельберге. В Канаде есть инскрипт на стихотворениях Луговскому. Ну, много где есть. Но большая часть в Принстоне. Принстон основной. А потом еще в 1974 году рассталась с архивом. Надежда Яковлевна еще жила 6 или 7 лет. У нее тоже отложился некий архив. И вот этот архив как раз у одного из ее наследников. КГБ его забрало в 1983 году, а потом с вынужденного согласия наследника передал в РГАЛИ. Сейчас он там является 3-й описью фонда Мандельштама.
Павлом Мерлером и другими организаторами выставки «Улица Мандельштама. Осип и Надежда» в Государственном литературном музее говорила Лиля Пальвелева. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!